Дорогие друзья, пришедшие в телецентр «Голос надежды», дорогие слушатели и зрители, находящиеся в церквях, домашних церквях или просто же уютно дома, мы приветствуем вас в нашей программе, на телепрограмме «Предсказания библейских пророков». В течение 2 недель, каждый вечер, в 19:00, кроме понедельника и четверга, будет на этом месте в телецентре «Голоса надежды» евангелистом Петром Кулаковым проповедоваться Слово Бога. Наш евангелист Петр Кулаков будет представлен сегодня. Но скажу 2 слова о нем. Узнал его как человека от всего сердца, любящего Бога и Его Слово. Наша программа будет сопровождаться музыкальными исполнениями. Наши специальные гости, которые приглашены, поделятся своими историями, от которых мы чему-то научимся. Я глубоко уверен, дорогие друзья, что наши вечера обогатят нас, благословят нас и укрепят нашу веру. Итак, наша программа начинается. И открываем нашу программу камерным хором под руководством Аллы Ларининой «Чем воздам тебе?».
Добрый вечер, дорогие участники программы. Мое преимущество сегодня лично приветствовать Петра Михайловича и Галину, супругу, и дочь Варю. Я, конечно, хотел, чтобы они вместе вышли, но сегодня они сказали, хотят адаптироваться. Мы рады вашему приезду и вашему решению провести евангельскую программу здесь, в Германии, в центре Европы. Как вы себя чувствуете, прежде всего, на германской, немецкой земле?
Я чувствую себя среди друзей. Столько улыбок, столько приятных воспоминаний, поскольку у меня очень много здесь друзей. Я чувствую себя как дома.
Так что все настроение хорошо.
Мы готовы проповедовать, готовы трудиться.
Замечательно. Фамилия Кулаков – известная фамилия. В Германии тоже ее хорошо знают. И 2 года тому назад вышла даже книга вашего отца. Эта книга очень востребованная. И читают ее с захватом местные жители, немцы. Естественно, наши земляки тоже ее раскупают, потому что в этой книге передается что-то особенное сердце человека, который прошел серьезную школу жизни. И немцы говорят, мы сейчас лучше понимаем вас. Мы лучше понимаем вашу культуру и ваши традиции, которые у вас есть. Вы родились в семье проповедника. Кажется, дедушка ваш был проповедник.
Два дедушки с обоих сторон.
Два дедушки. Сейчас признайтесь, пожалуйста, почему вы выбрали тоже вот это призвание или вот эту профессию, или как мы там назовем, быть проповедником?
Павел, я должен признаться, я не выбирал это. Потому что моя мама выбрала, когда она еще только почувствовала, что кто-то еще бьется чье-то сердце в ее чреве. Она сказала, она уже тогда молилась о том, чтобы это был сын и чтобы он был проповедником. Поэтому у меня большого выбора не было уже, когда я родился. Я должен признаться, я никогда даже и не задумывался о том, кем мне быть в этой жизни. Господь вел этим путем служения от самого начала. И я говорю абсолютно откровенно. У меня с детства, когда только я начал осмысливать жизнь и видел все вокруг меня происходящее, я никогда не задавался вопросом, кем мне быть и какую выбрать профессию. Я знал, что мои родители молились о том, чтобы Слово Божие было проповедано.
Хорошо. Когда вы проповедуете людям, что вы этим достигаете?
Я открываю перед ними волю Божию. А воля Божия благая. Воля Божия о том, чтобы мы имели счастье в этой жизни. Господь сам есть любовь, и Он желает, чтобы и мы с вами обрели эту любовь. Поэтому моя задача в том, чтобы показать людям, что они могут обрести счастье в этой жизни.
Видимо, в нашем зале тоже есть люди, которые еще не определились, верующие они или неверующие. И вот они хотят прослушать вашу программу, и вдруг они станут верующими. Какое преимущество они начнут иметь? Что в них жизни изменится, если они из неверующих перейдут в разряд верующих?
Понятие «верующий» подразумевает верующий во что-то или верующий в кого-то. Угу. Поэтому, соответственно, я, называя себя верующим, я говорю, я верующий в Бога Творца. И если бы вдруг у меня отняли Бога Творца, то я бы увидел себя тогда на уровне природного животного мира. Угу. Мира материального, мира, которые существуют по слепой случайности. И, соответственно, у меня теряется всякий смысл жизни тогда. Тогда я вижу себя лишь как тот мир вокруг меня, скажем, животные, собаки, кошки, коровы, которые ходят вокруг меня, они здесь, на этой земле, потому что по воле случая они оказались рожденными своими родителями. Если же я обретаю Творца, то вместе с Ним я обретаю смысл своей жизни. Имея смысл, я хочу любить. Имея смысл, я хочу трудиться.
А как насчет финансов? Богаче они, бизнес пойдет лучше у них?
А я видел верующих, которые довольно состоятельные.
То есть оно может совпасть, что и человек?
Может, да. Господь благословляет того, кто трудится. И я вижу тех, кто хорошо трудится, верен Богу, и Господь дает им и материальные благословения.
Да.
Но видел и несчастных верующих, несчастных в смысле материальном.
Я не случайно задал вопрос, потому что сегодня люди прагматичны, да, идут туда, где какую-то выгоду имеют. Вот. Но, видимо, как вы сказали, выгода не только в материальном, хотя и здесь может
и
поправиться,
здесь
потому
может.
Что мозги, да. видимо, Господь поправляет.
Да.
Как
да.
расходовать, можно получать много.
Мудрость, но... честность, да. нравственность. Работник становится более ценим своей компанией.
Угу. Петр Михайлович, быть проповедником, мне кажется, это значит быть человеком очень наблюдательным. Потому что можно проповедовать, и никто не будет слушать. А слушают тогда, когда вы актуальную весь людям несете. Сейчас вопрос к вам. Чем занят ваш разум и сердце, смотря и наблюдая вот на общество, на мир, на состояние, что происходит? Есть какая-то тема, одна или две, я не знаю, которые особенно как-то ваше сердце занимают и ваш разум занимают?
Есть. Я внимательно слежу за новостями. И моя супруга подтвердит, что одна из моих любимых страничек в интернете – это новостные странички CNN или «Известия». Может, не так часто «Правда», но во всяком случае мне хочется знать, что происходит в мире сегодня. И когда я вижу и читаю о том, что происходит, то сердце мое наполняется болью, потому что у людей нет надежды. Они теряют надежду. Они перестали доверять правительствам. Не доверяют ни Россия, ни Америка, вполне возможно, и в Германии тоже.
И в Европе.
Но не доверяя правительству, люди не доверяют и финансовым учреждениям. И в этой всей ситуации люди начинают терять и доверие даже своему близкому человеку, своему супругу или своей жене. И в этом во всем проявляется отчаяние человеческое сегодня. И поэтому мне хочется, чтобы во время семинара мы увидели, есть смысл жить. И в этой жизни, когда мы обретаем прочную основу под ногами, то тогда мы видим, как наша жизнь вся выстраивается в какую-то осмысленную цепь.
Время быстро бежит. Я бы хотел еще задать пару таких жизненных вопросов.
То есть вы говорите, что я долго отвечаю?
Нет, нет, нет. Вы отвечаете очень даже хорошо. Жизненные вопросы – это чисто так, ну, духовно, вопросы, которые затрагивают нашу духовную жизнь. А вот такой немножко жизненный момент. Какое качество вашей супруги вы цените больше всего?
А ее милость ко мне, потому что я человек несовершенный и делаю много ошибок.
Это
она всегда ко мне милостива.
Второй Бог, так сказать,
да,
в доме,
всегда прощает. В ней много милости.
Хорошо. И еще один вопрос. Людей интересует. Вот такой человек, как вы, занятой в дороге, постоянно в самолетах, если вы посчитали, наверное, немало времени
немало.
Вы проводите. Вот. И мне кажется, что у вас... В жизни, когда я смотрю на вас, вы всегда улыбаетесь. Да? А вот есть у вас моменты, когда вот какое-то чувство такое не очень хорошее, критические какие-то моменты. Потому что с виду, когда мы общаемся, этого не видно и мы не замечаем. Как вы с этим справляетесь в двух-трех словах?
Да, бывают такие ситуации, когда я вижу боль. Я буквально несколько дней назад услышал, как погиб в автомобильной катастрофе человек, которому всего 40 лет. Вчера, когда мы ехали в машине, мне позвонили мои знакомые, их дочь совершила самоубийство. И когда я все это слышу, безусловно, я не могу улыбаться. Но я знаю, есть ответ на все на это. И поэтому, как верующий человек, я вижу свою ответственность в том, чтобы им помочь преодолеть эту боль.
Последний мой вопрос. 15 секунд у нас остается. Если бы вы были на «Титанике» в момент, когда он распадался, и все знали, что вы проповедник, какую бы вы короткую проповедь им сказали?
Я бы им сказал, посмотрите, как женщины, которые должны быть в лодке, они отказываются туда идти, чтобы умирать вместе с мужем, со своим. Тем более Господь проявил большую любовь, и Он придет в этот мир. Он сказал, не оставлю вас сиротами, приду и возьму вас к себе.
Спасибо. Это был Петр Кулаков.
Спасибо. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто в этом зале. Добрый вечер тем, кто смотрит наш библейский семинар в прямом эфире у себя дома или в церквах ваших. Тоже вас приветствую. Мне было бы очень интересно, если бы те, кто смотрит эту программу где-то в ином зале, чем этот, написали нам по электронной почте, по тому адресу, который я, может быть, попрошу даже наших операторов, они разместят на экранах телевизоров. Адрес такой: kulakov.darmstadt@gmail.de. Еще раз, Кулаков, в брошюрке все-таки «де» в конце. Значит, еще раз, kulakov.darmstadt@gmail.de. Нам было бы очень интересно узнать, где вы смотрите эту программу, с кем вы смотрите, какие у вас есть библейские вопросы. Я думаю, вопросов у нас у всех много. Я признаюсь, что у меня вопросов, наверное, не меньше, чем у вас, здесь сегодня сидящих в этом зале, поскольку мы все с вами находимся в духовном поиске. Пишите нам. Пишите о своих опытах. Пришлите нам сообщение о своих нуждах. Нам будет всем интересно и в этом зале узнать, и мы еще и поделимся прямо в прямом эфире вашими сообщениями, которые будем получать. Поскольку мы с вами начинаем интересный путь. Мы начинаем странствие в прошлое, которое дает смысл и понимание настоящего. Ведь всем нам необходимо понять, почему я здесь сегодня в этом мире. Что происходит в моей жизни? И, наверное, у кого-то из вас есть боль какая-нибудь. Может быть, душевная боль, может быть, физическая, может быть, переживания в вашей жизни есть. И вам хочется понять, ну почему это происходит в моей жизни? А кто-то, может быть, планирует свое будущее и думает, как мне найти хорошего друга в этой жизни? Как найти такого парня, который будет любить меня, заботиться обо мне? Где найти вот те ориентиры, которые помогут мне найти вот такого человека? Наверное, мы все задумываемся, да? Не только о нашем настоящем, но еще и о нашем будущем. Я вижу очень много молодых лиц, я вижу лица и среднего возраста, и пожилые. И, наверное, у пожилых не меньше вопросов, чем у молодых. Моя мама себя считает очень молодой. Ей 80 лет, но она мне всегда говорит, я видела пожилую женщину в церкви. Я говорю, мам, да ей, наверное, 75 лет. Она говорит, да, быть такого не может, мне уже 80. Однако она все равно смотрит в будущее, она планирует свою жизнь. Всем нам свойственно знать, почему я здесь, что меня ожидает дальше, где найти понимание, где найти ответы на эти вопросы. Справедливо. Справедливо задаться этим вопросом. Я в своей жизни нахожу ответы на эти вопросы в Священном Писании, в Библии. Но, наверное, мы с вами сегодня признаем и то, что мы живем в такой век и в такое время, когда все подвергается сомнению. Правда ведь? Все люди спрашивают, а почему я должен доверять Библии? А на каком основании я могу доверять этой книге, которой уже столько много времени? Может быть, это все уже устарело и не имеет ко мне никакого отношения. Мы знаем понятие постмодернизма, так ведь? То есть люди отказываются от всяких авторитетов. Если раньше, скажем, лет 30 тому назад, авторитеты имели значение. Можно было сказать, а вот я прочитал, что сказал тот автор. И вот тот автор говорит, что я должен вот так делать и так жить. Люди прислушивались. Для них тот человек или то имя было авторитетом. Сегодня, особенно если мы посмотрим на молодое, да, поколение постмодернизма, они скажут, да какое мне дело до того человека? Я сам знаю, что я хочу, я сам знаю, что мне надо, я сам ориентируюсь на свое понятие жизни. Поэтому при таком подходе мы, естественно, начинаем спрашивать себя, а почему я должен доверять Библии? А могу ли я доверять этой книге? Ведь все в этом мире стало так зыбко. Посмотрите, учебники по истории. Вы, наверное, обращаете внимание, как меняются учебники по истории. Те учебники, по которым занимался мой дедушка, когда ему было 7 лет, и это была еще царская Россия, то взгляд на прошлое сильно отличался от того взгляда на историю, который был в учебниках, по которым я занимался в советской школе. Сегодня те из вас, кто живет в Германии, может быть, после Второй мировой войны, соответственно, видят, как меняется взгляд на прошлое, не только на настоящее, но даже и на прошлое. И мы тогда себя спрашиваем, тоже задаемся вопросом, а может быть, и Библия тоже переписывалась? Может быть, то, что мы здесь видим, на самом деле не то, что было изначально здесь написано в этой книге. И все эти вопросы меня волнуют, я уверен, они и вас волнуют. Поэтому, когда мы называем наш библейский семинар «Предсказания библейских пророков», то, во-первых, мы говорим о том, что были пророки. Мы спросим себя, кто такие пророки были? О чем они говорили? Мне очень интересно знать, о чем говорили пророки древности, имеет ли это отношение ко мне и к моему времени. И вот когда я открываю Библию, мы, наверное, признаем, что существует очень много разных представлений о Библии. Я очень люблю русского писателя Лескова. Так вот, Лесков писал в книге «Однодум», он говорит, есть старое поверье, что прочитавший Писание от корки до корки обязательно должен сойти с ума. Поэтому я не знаю, верить мне Лескову или нет, потому что я Библию несколько раз перечитал от корки до корки, но вроде супруга не жалуется, вроде все пока со мной в порядке. Дети тоже не жалуются, и мне Библию пришлось перечитать не только для себя от корки до корки, а пришлось перечитать ее и неоднократно вслух, когда я готовил записи Священного Писания для аудиопрослушивания. Поэтому должен сказать, что, конечно, такое поверье никакого не имеет смысла. И, наверное, вы со мной согласитесь, так ведь, здесь сидящие, что в этой книге есть то, что приковывает внимание исследователей многих и многих поколений. Ее исследуют и историки. Эту книгу исследуют и богословы. Эту книгу исследуют литераторы. Давайте согласимся, сколько было написано замечательных книг теми людьми, которые получили вдохновение от Слова Божьего. Ведь было же время, когда невозможно было даже Библию в руках держать, потому что Библия была запрещена. Однако, когда мы открывали с вами классиков, которые были под вдохновением этой книги, открывали того же Достоевского и читали его о том, как он пытался передать смысл этой великой борьбы между добром и злом в своих произведениях, это нам помогало понять духовный смысл Священного Писания. Мы видим с вами, как сегодня археологи тоже с интересом смотрят на эту книгу и задаются вопросом, а действительно ли те названия, города, события, которые описаны в Библии, имели место? Вы, наверное, слышали о том, как многие скептики говорят о том, да не было даже таких народов, какие в Библии упомянуты. Или говорят о том, что в Библии есть названия многих городов, которые на самом деле никогда не существовали. А некоторые вообще ставят под сомнение того, что Моисей написал Пятикнижие, потому что они говорят, что еще и Писания тогда не было, или клинописи не было. И никто еще в то время и писать-то не умел и не мог. Я помню, когда я начал занятия в Московском лингвистическом университете, который в то время назывался Институт иностранных языков Маризы Терезы. Я помню, как я обратил внимание, как один из... Я даже не знал, что он преподаватель. Я вижу, идет человек по коридорам этого университета. Я посмотрел с Библией в руках. Советское время. Я думаю, как же так, откуда вдруг здесь, в моем университете, идет человек, да с Библией в руках? Мне стало очень интересно, поскольку я сам, будучи человеком верующим, и вырос в семье проповедника и служителя, вдруг вижу в светском, атеистическом университете идущего с Библией, даже он и не смущается, идет и Библия размахивает. Но думаю, ну что же это такое? Что-то не в порядке. Я за ним иду, смотрю, он заходит в аудиторию, именно в ту аудиторию, где было много студентов, и я присоединяюсь туда, и он открывает эту Библию и говорит, мы начинаем урок атеизма. И тогда мне стало понятно. Оказывается, это не проповедник, оказывается, это не пастор, это преподаватель атеизма. Но я думаю, надо послушать, что же он будет говорить мне, который вырос в твердой вере в это слово. Я вижу, как он небрежно открывает Библию, начинает читать отдельные отрывки и с усмешкой начинает ставить под сомнение те библейские истории, которые записаны в Священном Писании, ставит под сомнение многие исторические факты, которые упомянуты там. Потом я вижу, он выходит из этого зала, идет в курилку, которая была за этим университетом, стоит и курит. Стоит такой несчастный весь, стоит какой-то подавленный. Я помню, как я набрался смелости, всегда еще в молодости никогда не страдал от скромности. Подхожу к нему и представляюсь, и говорю, я так и так, я верующий, я христианин, хотел бы с вами поговорить. А он смотрит с такой тоской в глазах на меня и говорит, да на самом деле, говорит, я просто делаю это из-за того, что надо же как-то мне зарабатывать. И говорит, а моя жизнь такая несчастная, меня жена бросила. Я, говорит, только и спасаюсь тем, что приду домой, стакан водки выпью. Говорит, как-то все это заглушит всю эту боль во мне. И стоял он, я видел, мне надо уже бежать на другую лекцию, мне надо уходить, а он все держался за меня, чтобы душу свою излить. И понял я тогда, что на самом деле то, что он говорил, о ненадежности этого слова, о недоверии этому слову, было на самом деле неискренне. Но это меня побудило, как человека ищущего, отправиться в свое странствие. И выслушав его лекцию, одну и другую, я подумал, мне надо для себя удостовериться. А действительно, может быть, есть какая-то правда в том, что он говорит. Поскольку он первым делом поставил под сомнение вопрос всемирного потопа. Если можно, нам слайды, может быть. И я стал спрашивать себя. На самом деле, Священное Писание – это миф или это историческая реалия? Если Библия мне повествует о том, что был всемирный потоп, должен ли я верить в это? Могу ли я верить в это? Есть ли что-то в этом мире, может, что подтвердить справедливость этого библейского утверждения? Мне нужна будет небольшая помощь, посмотреть, может быть, здесь надо поменять. Ну-ка, давайте так попробуем сейчас. Вот, работает. Мы видим для себя упоминание о всемирном потопе. Я начал искать, я начал копаться и думать, что же, где есть еще в литературе или в истории, что могло бы подтвердить эту известную нам хорошо из древности историю о библейском потопе. И, во-первых, я обратился к исследователям археологии. Я обратился к тем, кто исследует геологию этой земли, и был поражен тем, как многие из этих исследователей утверждают, что во многих территориях этой земли, нашей планеты, находят останки тех животных, которые никогда бы не могли быть в той местности. Находят минералы в пустынях, которые не могли бы там находиться, если бы на самом деле воды всемирного потопа не покрыли эту землю. Я тогда стал смотреть для себя, что есть в литературе, может быть, древней. И нахожу для себя эпос о Гильгамеше. И я уверен, многие здесь присутствующих образованных людей знают и читали о том, как археолог Остин Лейярд в 1849 году, раскапывая город Ниневию, находит этот эпос, эти таблички, которые по своей литературной значимости приравнивались и до сих пор приравниваются к Илиаде. Это описание жизни и опыта человека примерно 17-18 век до новой эры. 17-18 век до новой эры. Вы представляете, о каких годах я говорю? То есть практически 2000 лет до Рождества Христова. Это рассказ Гильгамеша, то есть имя этого человека, что в переводе означает «все видевший» или «много повидавший». И именно в этом повествовании, которое по своему времени, даже в определенном смысле, может быть, предвкушает еще Пятикнижие Моисеева, есть уже упоминание о всемирном потопе. Это меня настолько ободрило и настолько вселило уверенность в мою душу, что не только в Священном Писании, которое я держу в своих руках, а в других исторических источниках. В тех источниках, которые сегодня хранятся, кстати, вот эти таблицы, сегодня находятся в Британском музее в Лондоне. И если у кого-то есть возможность побывать в этом музее, вы можете своими глазами увидеть, что не только Священное Писание повествует о всемирном потопе, но и другие исторические документы говорят о том, что на самом деле такое событие происходило в мире. Я стал дальше копать. Я думаю, есть еще какие-то источники, есть какие-то дополнительные сообщения исторические, археологические. Я читаю об одной французской экспедиции под предводительством Жака Моргана, который отправляется в Сузы, древние Сузы. И там, в раскопках этого древнего города, находят этот свод законов, или так называемый Кодекс Хаммурапи. Уверен, многие из вас слышали об этом, но когда я стал вникать в суть этих сводов этого закона, я увидел, что, во-первых, они были написаны примерно в 1750 году до новой эры. То есть как раз соответствует это утверждению того, что письменно существовало даже до того, как Моисей начал писать Пятикнижие. Поэтому, когда скептики ставили это под сомнение и говорили, письменности не было, когда Моисей датирует свои события, Пятикнижие, поэтому не мог Моисей это написать, я увидел для себя, да даже раньше Моисея были написаны эти законы, которые в определенной степени отражают характер устройства и культуры патриархов, которые описаны в Священном Писании. Все это придало мне еще больше уверенности. Я могу доверять этому слову. Я продолжаю дальше для себя читать. Вижу глиняные таблички из города, который находится в Месопотамии. Находился древний город Нузи. Оказывается, там были найдены тысячи глиняных клинописных табличек от середины второго тысячелетия до новой эры. В чем суть этих табличек? Что меня заинтересовало больше всего? Я обратил внимание, перечитывая толкование или расшифровку этих табличек, что в них находится очень много законов, которые соответствуют тем законам, о которых мы читаем в Ветхом Завете. Допустим, если жена бесплодна и не может иметь детей, значит, она может предложить своему супругу свою служанку для того, чтобы продолжить свое потомство. Я, безусловно, эти законы не одобряю. Я поэтому откровенно вам здесь прямо говорю, чтобы вы никто такого не делал. Но если в то время существовали такие законы, мы знаем с вами на основании Священного Писания, что происходит на примере Сары и Авраама. И мы видим ту драму, которая разворачивается в этой семье, именно по принципам тех законов, которые еще в этих глиняных табличках примерно той же эпохи и того времени отражаются. Но там написано, что если родится потом свой кровный сын в этой семье, то он обретает большие права, чем сын, который рожден от служанки. И мы скажем с вами, ну это именно, и это именно так, как мы находим в Священном Писании, даже в той же истории с Авраамом и Сарой. Я читаю дальше о том, как в этих клинописных табличках написано, что если мужчина остается один и не может уже жениться, и не имеет возможности иметь детей, то он может себе усыновить кого-то, кто в определенном смысле становится как бы его опекуном-отцом и должен его досматривать. И если он его досматривает, значит, он становится наследником. Я тогда вспоминаю, подождите, да ведь Авраам тоже говорил, к Богу обращаясь, он говорил, человек в доме моем станет наследником. И я вижу, как Авраам, не имевший в то время еще наследника, он уже видел, как один из мужчин в его доме должен будет унаследовать все то, что он имел. Много интересных других параллелей, которые помогли мне увидеть, как влияние патриархальной эпохи, описанной в книгах Ветхого Завета, влияло на мир ветхозаветный того же времени в Месопотамии. Я движусь дальше. Я вспоминаю, что меня особенно заинтересовало. Историки до определенного времени, примерно еще 100-150 лет тому назад, всячески отвергали существование хетов. Они говорили, в Библии написано, что были хеты. Был народ хетов. Нигде в истории не упоминается про хетов вообще не говорили. Действительно, меня это беспокоило до тех пор, пока я начал вспоминать, а где в Библии написано про хетов? Я вспомнил у Авраама, или в истории Аврааме, Бытие, 23 глава. Так достались Аврааму от сынов хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Значит, были такие народы, были люди, раз про них упомянуты, так ведь? А потом я стал вспоминать, что когда Давид увидел Версавию, то муж Версавии был тоже хитиянин, так же? То есть мы видим, что неоднократно Священное Писание упоминает об этих народах. И я тогда думаю для себя, ну что же на самом деле пишется в истории? Я обнаружил, что есть множество свидетельств тому, что народ этот на самом деле существовал. И археологические раскопки последних 150 лет твердо и конкретно подтвердили, что это была не просто какая-то малая народность, а на самом деле это был народ, имевший свою собственную культуру, имевший свой язык. И, кстати, один из первых народов, который стал изготавливать изделия из металла, из железа. Первые колесницы, которые использовались в древнем мире, были сделаны именно этим народом. Я продолжаю дальше. Я вижу эту израильскую стелу, или этот камень, который имеет это название, или еще ее называют стела фараона, которая, или стела фараона Марнептаха, древний фараон. И мы видим, когда в Фивах, в городе древнем Фивах, в 1896 году происходили раскопки, была найдена эта стела, на которой, обратите внимание, первый раз исторически упомянуто название народа Израиль, то есть израильский народ. И поэтому те, кто ставили под сомнение вопрос, что израильтяне на самом деле имеют такую давнюю историю, нашли твердое подтверждение. Этот камень датируется примерно 1200 годами до новой эры. Это придало мне еще больше уверенности. Я могу доверять этой книге. Есть смысл верить тому, что написано в священных писаниях. А далее мы видим, как один за другим начинаются раскопки древних городов. В Библии упоминается название Ашкелон, то есть город портовый, который принимал суда, которые приходили со всего мира. Этот город и раскопки этого города относятся примерно к 2000 году до новой эры. Я вижу интересное упоминание о том, как Иудея была завоевана Шишонком Первым, тем фараоном египетским, который на самом деле был из элиты ливийской. Ливийцы очень хотели проникнуть во властные верхушки египетского государства. И им не удавалось это сделать силой. Тогда они своей мудростью пытались утвердить свое достоинство. И именно этот, один из первых, Шишонг Первый, один из первых фараонов ливийских корней, начинает завоевание, которое распространяется на Израильское Иудейское царство. И знаете, что меня заинтересовало больше всего? Что на самом деле в Библии есть неоднократное упоминание, которое на русский язык имя его переводится Сусакин, фараон. Тот же самый фараон, Шишонг I, который породнился с Соломоном. Он отдает ему в жены свою дочь. Мы знаем, у Соломона много было жен. Так? Он совершал это для политического, в политических целях, для объединения этих народов, для мирных процессов. И вот этот именно фараон отдает свою дочь в жены Соломону. И мы видим, как в Священном Писании упоминается о том, и в 3 книге Царств, 14 главе, 9 стихе, и в других стихах о том, как Соломон ценил этот союз с фараоном. В этой же главе написано о том, что он даже ей дом отдельный построил. И что она жила не там, где все остальные жили, а пользовалась особыми привилегиями в доме Соломона. И вновь это подтверждается в Луксорском храме в древних Фивах, который был археологами раскопан. Именно здесь были обнаружены многие-многие стены, которые были описаны завоеваниями Шишонга I, фараона, на этих территориях Израиля. перед археологами, историками отпал всякий вопрос о том, можно ли доверять священным писаниям. Я вижу, как дальше археологи находят стелу Меша, ту стелу, которая еще известна как Моавитский камень, который находится сегодня в Париже, в Лувре. Поэтому если кто-то сомневается в том, что моавитяне приходили на территорию Израиля, порабощать пытались их города, захватывать израильские города, отправьтесь в Париж, посетите Лувр, и вы увидите не только, что в Париже есть много достопримечательностей, хороших пекарней, а увидите подтверждение библейских пророчеств того, камень, который датируется 9 веком до новой эры, свидетельствующий о том, как Месса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч неостриженных баранов. Вся эта история описана на этих древних памятниках истории. Либо еще один. Я вижу, как один за другим перед нами открываются эти подтверждения. Обелиск Салманасара III. Именно на этом камне упоминается один из царей, который упомянут и в Священном Писании, где Самуил, вы помните, посылает одного из слуг своих и говорит, Елисей, и говорит, «Перейдя туда, тыщи там Иуя, возьми сосуд елеем, вылей ему на голову и провозгласи его царем». Вновь история подтверждает справедливость и правоту Священного Писания. Посмотрите, надгробная плита царя Ози, вновь датируемая столетиями до новой эры, утверждает о том, как почил Озия с отцами своими и похоронили его на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный, о чем свидетельствует и эта надпись древности. Силаамская надпись. Мы знаем с вами хорошо о царе Езекии, тот, который пытался укрепить город. И не просто укрепить город. Интересно отметить, что именно он строил этот канал, который соединял город с единственным источником воды. Вы знаете, Израиль был хорошо укреплен. В Израиле были крепкие стены. И они не боялись осад, за исключением одного. Они знали, что если будет серьезная и долгая осада, у них может быть недостаток в питьевой пресной воде. И как раз во времена Ездры, Езекии, они готовились к тому, что ассирская армия должна была оккупировать эту территорию, осадить город Иерусалим. И поэтому царь Езекия начинает строительство этого канала. Строительство это было интересным само даже по своему инженерному сооружению. У них не было возможности рассчитать, как правильно и точно построить этот канал. Они начали его рыть с двух сторон. Рыли со стороны города и рыли со стороны источников. Рыли, как свидетельствуют многие источники исторические, на глубине 50 метров в некоторых местах. Представьте себе, не имея возможности никакими приборами точно определить, где же они встретятся, идя с двух сторон. И казалось, невозможно было это объяснить. Этот канал, соединяющий эти два источника, когда вода поступала в Иерусалим, был обнаружен примерно в середине 19 века. После того, как он был обнаружен, многие историки, археологи пытались найти какие-нибудь свидетельства интересные, которые помогли бы им понять, как происходил этот процесс. И прошло только 50 или 60 лет после открытия этого канала, когда дети, которые баловались в этом тоннеле, вдруг обнаружили важную историческую надпись, которая была за многими слоями минералов закрыта. И балуясь, они смогли снять эти некоторые слои, которые уже веками там наслоились, и увидели историческую надпись, которая свидетельствовала о том, что именно Езекия строил этот канал, и как работники, которые трудились с двух сторон, прислушивались к звукам друг друга. Они слушали, как разбивали камни с одной стороны, разбивали камни с другой стороны, и по звуку они старались, чтобы им совпало это место, где они соединятся с двух сторон. На самом деле они немножко ошиблись. И те, кто сегодня посещает этот тоннель, видят, как на месте соединения есть вот такое неровное, неровный ход, где они должны были в конце концов свести эти два канала воедино. Я увидел, удивительно, священное писание, повествующее нам о том, где написано о том, что он сделал пруд и водопровод провел в город Иерусалим. Посмотрите, свидетельствует сегодня, подтверждается историческими свидетельствами. Призма Синахириба, одного из царей того времени, тоже повествует нам о том, как он шел на победоносный захват территорий израильского государства. Или известный нам манифест царя Кира. Я думаю, я дал вам достаточно сегодня свидетельств тому, что не только человеческий элемент доверия открывается нам в Священном Писании, история и археология. Этот манифест царя Кира подтверждает нам слова о том, как он видел божественное повеление в своей жизни. Господь повелел ему освободить народ. Вы помните, как он даже дал свободу народу израильскому? И народ израильский отправляется из плена. И именно Священное Писание, повествующее нам об этом, соответствует тому, что было записано в манифесте царя Кира, который был обнаружен археологами о том, как царь Кир дал свободу народам, которые были порабощены, и отпускает их по своим местам. Когда я обнаружил для себя эту массу откровений, подтверждений того, история, археология, все дает мне основание верить твердо тому, что написано в этой книге, у меня оставалось все меньше и меньше сомнений, что то, что записано не только об истории, а все то, что там написано о будущем и о настоящем моей жизни, имеет такое же значение, имеет такую же справедливость и ценность в этом. И я стал задумываться, а кто же автор этой книги? Кто тот, кому было доверено написание того, что находится в этих священных писаниях? И я увидел, Господь сам открывает себя в этих священных писаниях. И когда я убедился для себя, что эта книга написана тем, кто достоин доверия, мое внимание было обращено на 24 главу Евангелия от Матфея. Вы помните, в чем суть этой главы? Христос собирает своих учеников на горе, да? Смотрят они на храм Иерусалимский, и Христос говорит, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Этот храм был только-только приведен в это удивительное. Он даже еще был в процессе, когда этот храм преображался во всей своей красоте. Все восхищались. Люди путешествовали за тысячи километров, чтобы только увидеть этот храм. А Христос говорит, не останется тут камня на камне в этом храме. И мы видим, как осуществляется это пророчество. Осуществилось оно или нет? Об этом мы будем говорить завтра вечером. Мне бы хотелось, чтобы никто из вас не пропустил завтра тему нашу о том храме, который Христос сказал, что он будет разрушен. Сегодня существует представление о том, что Христос не придет, пока Иерусалимский третий храм не будет восстановлен. Вы слышали об этом? Я слышал. Я слышал от многих христиан, от многих проповедников, что нам нужно помочь восстановлению Иерусалимского храма. И мне стало интересно, действительно ли будет восстановлен Третий Иерусалимский храм и когда? Но и сегодня я не хочу отвечать на этот вопрос. Я хочу, чтобы мы завтра с вами вместе исследовали этот вопрос. Но я увидел, как в этой 24 главе одно за другой открываются картины будущих событий, ведущих нас к самому знаменательному событию – второму пришествию Иисуса Христа. Окончание истории этого мира. Сегодня, кажется, трудно думать о том, что что-то может прервать ход истории нашей, да, где мы сегодня живем. Вроде все так налажено идет, столько твердых, утвердившихся правительств, финансовых систем. Неужели все это может рухнуть? Неужели кто-то может вмешаться в историю нашего мира? Христос говорит, что «я приду вновь в этот мир» и дает ученикам описание тех событий, которые помогают им видеть, как все это будет осуществляться в этом мире. Я стал себя спрашивать, могу ли я доверять этим признакам его пришествия в эти предстоящие, оставшиеся 9 вечеров нашего семинара. Мы с вами будем рассматривать одно за другим, каждый вечер новый признак того, что то, что сказал Христос, точно так же находит свое подтверждение, как те исторические события, которые мы с вами рассмотрели в этих только что подтверждениях археологов. Я увидел для себя, Библия для меня становится единственным путем познания, кто же на самом деле есть Бог. Если Он дал нам это надежное, заслуживающего подтверждения откровения, то значит, оно было дано тем, который сказал о себе. Вначале было Слово, как это мы называем с вами, Слово Божие, да? И Слово это было с Богом, и само это Слово было вначале Бог. Я вижу, как Священное Писание, которое достойно моего доверия, приглашает меня через Иоанна же вновь и говорит, исследуйте Писание, потому что через эти Писания вы надеетесь, что иметь? Жизнь вечную. А эти Писания, Христос говорит, они обо мне говорят, они обо мне свидетельствуют. И Христос сам обращался к этим Писаниям. Если я убедился, что они достойны моего доверия, и я убедился в том, что они достойны вашего доверия, то насколько больше Христос знал, этим Писаниям можно доверять. И Он сам обращался к древним пророкам, обращался к Ветхому Завету и открывал для нас эти откровения. Мы видим, как в книге Откровения, 1 главе, 1 стих, где сказано нам, эта книга, что эта книга из себя представляет? Откровение Иисуса Христа. То есть эта книга не просто учебник по истории, эта книга не просто откровение того, что было и будет, это есть история жизни и служения самого Иисуса Христа. И когда мы открываем свою жизнь перед Богом и свой разум, и мы задаемся вопросом, если эта книга действительно заслуживает моего доверия, то, наверное, мне нужна помощь свыше для того, чтобы понять смысл того, что тут написано. Ведь мне недостаточно знать, что история подтвердила Библию. И мне недостаточно знать, что археология подтвердила, что эта книга достойна доверия. Я хочу нутром своим прочувствовать. Правда, важно нутром почувствовать. Как когда молодые люди начинают дружить, да? Мало знать, сколько кто зарабатывает, мало знать, кто какое образование получил. Надо знать, как нутро реагирует на эти взаимоотношения. Точно так же и для меня важно увидеть, что эта книга достойна моего доверия, потому что мое нутро это чувствует. Я вижу, как Петр нам говорит во 2 Петра, что никогда ни одно из этих пророчеств, которые мы будем с вами исследовать, не произносилось по воле человеческой. Но изрекали их люди какие? Те, которые были Духом Божиим движимы. И когда они были под влиянием этого Духа Божьего, то они открывали для нас те события, которые меняют всю нашу жизнь с вами. И Христос дал обещание, Он говорит, придет Дух истины. И когда Он придет, Он вам поможет понять, о чем эти пророчества. Он вам поможет увидеть, как Библия имеет отношение к вашей личной жизни. Он говорит, утешитель, который придет, всему вас научит, и что еще сделает? И все вам напомнит. И вот это соединение божественного и человеческого – единственный путь для того, чтобы понять те пророчества, которые Христос открывает для нас. Но для этого нам надо душу свою смирить. И что еще нам надо сделать? И нам направление надо, чтобы Дух нас этот вел к пониманию этих истин. И когда мы начинаем с вами эти пророчества изучать, знаете, что происходит? Полностью меняется наша жизнь. Полностью меняется даже весь курс и направление нашей жизни. Я убедился на своем опыте. Когда библейские истины ведут нашу жизнь, то все остальные события, они выстраиваются в этой удивительной гармонии. Вы знаете, что интересно в моей жизни произошло? Я, когда был еще молодым человеком, встретил в своей жизни девушку, которая мне очень понравилась, должен сказать вам, всем нутром понравилась. И я почувствовал, что она должна быть моей женой. И она сегодня с нами здесь присутствует. И когда мы начали с ней дружить, она мне рассказывает и говорит, а ты знаешь о том, что когда моя мама была в положении мною, она говорит, и ожидала рождения меня в этот мир, что твой отец приехал, проповедовал Слово Божие и ее крестил. Крестил, она говорит, тогда, когда я еще даже не родилась, а только в утробе мамы своей была. А твой отец уже меня крестил для того, чтобы я твоей женой потом стал. Я подумал, вот удивительно. Вот удивительно, как воля Божия в этом откровении Священного Писания помогает нам не только на теоретическом уровне нашего сознания, на уровне нашей логики увидеть, действительно, нам нужен смысл, нам надо понять, что происходит сегодня и что будет происходить в будущем. А оказывается, эти истины имеют непосредственное отношение к тому, что сегодня в моей жизни происходит. Непосредственное отношение к тому, это слово будет иметь, с кем я буду дружить, с кем я буду жить, как я буду воспитывать детей, какую я выберу карьеру, где я буду получать образование. Поэтому мы здесь, в Дармштадте. Поэтому я так рад, что те, кто смотрят в домах или в своих церквах, тоже вместе с нами участвуют в этом семинаре. Потому что для нас это не праздное исследование теории. Для нас это с вами здесь присутствующих понимание того, как моя жизнь может быть иной. Как я смысл могу обрести, как я могу стать счастливым человеком в этом мире сегодня, в этом мире. И поэтому изучение Священного Писания меняет нашу человеческую природу. Апостол Павел говорит, что вера наша, вера в пророчества эти, она приходит от чего? От слышания Слова Христова. И когда мы слышим это слово, то вера наша укрепляется. Как она во мне укреплялась, когда я читал, изучал, историю изучал, археологию изучал. Вера росла во мне все больше и больше. Ничто не могло заглушить во мне этой веры. Может быть, кто-то из вас слышал в моих предыдущих семинарах, что, как и многие из тех, кто жили в советское время, я был одним лишь всего учеником, верующим в Бога в огромной атеистической школе, где никто не верил ни в какого Бога, где никто не ходил ни в какую церковь, где никакого дела никому не было, мне так казалось, до Библии. Но я настолько твердо верил в то, что здесь написано, поскольку я видел, как это повлияло на жизнь моих родителей. Я видел, мои родители такие счастливые. Я прихожу домой, такая атмосфера дома. Я чувствовал этот мир, который был в доме у нас. Я видел моих соседей, моих друзей, которые были такие несчастные. Их родители приходили домой, постоянно кричали друг на друга, что-то там ссорились, ругались. Дети прятались от своих родителей. Я приходил домой, и я видел, как мне хорошо дома, потому что у нас дома Библия лежала на столе. Когда нас отец собирал вечером, открывал эту Библию, и не просто нам читал Библию, а меня восхищало то, что он нам рассказывал о том, какие события в истории произошли, как авторы, литераторы, классики помогали нам увидеть красоту Священного Писания. Все это в моем сознании переплеталось в одну общую картину божественного откровения. И приходя в школу, я абсолютно не смущался тому, что я был не такой, как все остальные. Трудно быть, да, не такой, как все остальные? Вроде бы как бы все не верят, а ты веришь в Бога. И я помню, как и на меня иногда косо смотрели, и как некоторые могли подсмеиваться надо мной, а мне дела до них не было. Я был счастливым человеком, как и сегодня. Вот Павел меня интервьюировал вначале, говорит, ты всегда улыбаешься. А я и тогда улыбался. Я ходил и улыбался, потому что я знал, что у меня есть Слово Божие, у меня есть знание Божьей воли о моей жизни. И поэтому мне их жалко было тех, которые не верили. И жалко было тех, которые Слово Божие не читали. Но я все равно продолжал улыбаться, потому что я знал, Господь им даст откровение. Я помню, как одна из наиболее ярых учительниц моих, я использую «яро» в слово, что она хороший был человек, но когда она приходила к нам в класс, она почему-то всегда была возбужденная, всегда нервная была, и всех нас ругала и говорила, что мы бестолковые, потому что не умеем хорошо написать контрольную работу. И когда заканчивались уроки, она еще уделяла минут 10 и 15 лекции об атеизме. Она обязательно говорила, вот у нас тут один есть верующий, который Библию читает, да еще и в церковь ходит. Какой позор для нашего класса, я помню. Но помню, как прошло некоторое время, она меня после уроков позвала к себе в кабинет, в учительскую, оглянулась по сторонам, посмотрела, что никого нет, и шепотом мне на ухо говорит, Петя, принеси мне Библию, если у тебя есть дом.
принеси, я так хочу Библию почитать. Я хочу понять, что там вот в Библии такое написано, что тебя таким счастливым делает. И, конечно же, я пришел домой. Но многие из вас знают, что в то время не особенно было легко найти Библию. И не особенно было легко отдать кому-то Библию, поскольку они были так ценны для нас, эти Библии, что мы имели. Но я помню, что мои родители с радостью дали мне Библию и сказали, конечно же, отнеси, дай ей, может быть, она тоже найдет счастье в своей жизни. Я вам скажу, что изучение Библии меняет нашу человеческую природу. Апостол Павел Тимофею, молодому человеку, писал, «С детства ты знаешь священное Писание, которое может что с тобой сделать?» Что оно может сделать? «Мудрость тебе может дать. Ты станешь мудрым человеком, чтобы ты спасение мог обрести в этом мире». И апостол Петр подтверждает это, и говоря, что мы возрастаем в этой божественной природе, когда мы прикасаемся к этим истинам священного Писания. Мы знаем о том, как божественное откровение, в этой книге находится и божественная сила. И когда мы с вами начинаем читать эти страницы, открывать для себя, читать о том, что произошло в прошлом, о том, какие пророчества даны о будущем, мы с вами начинаем обретать эту божественную природу. Согласимся, давайте с вами, что в мире сегодня столько зла, правда? Столько насилия. Мы читаем о том, что в Сирии происходит. Мы читаем о том, как химическое оружие там используется. Читаем о том, какое насилие во многих африканских странах происходит. Читаем о том, как растет рост, как идет рост преступности, связанный с насилием, алкоголем, сексуальными преступлениями. И мы спрашиваем себя, ну неужели так мы должны жить? Неужели это то, что Господь предусмотрел для нас с вами? И я, когда вижу это насилие в этом мире, я знаю, нет, это не то. Не мог Бог дать нам такую природу. И поэтому Петр говорит, когда мы обращаемся к этим откровениям, когда мы их читаем, то внутри происходит, эта метаморфоза происходит. То есть преобразование из этой некрасивой гусеницы. Мы с вами превращаемся в красивых бабочек. То есть это полное преобразование происходит не только нашей духовной природы, но даже и физической природы. Посмотрите на христиан, которые любят Бога. Я вспоминаю, как моя соседка еще, девчонка, говорила, «Я знаю вас, верующих, издалека. У вас и прически не такие, как у всех, и одеваетесь вы не так, как и все, и все какие-то счастливые ходите», она говорит. И действительно, лица просветлевают, жизнь меняется, взаимоотношения меняются, когда мы с вами начинаем обращаться к этому слову. Потому что псалмопевец говорит, этот закон, какой он? Совершенный. Он укрепляет душу нашу, и откровения здесь записаны, они верные, он говорит. Они умудряют даже простых людей, не имеющих большого образования. Поэтому будем тянуться. Мне так хочется. Я с нетерпением ожидаю завтрашнего дня и следующих дней, когда мы обратимся к этим свидетельствам Христа о том, что Он грядет скоро в этот мир. Я убедился в том, что можно доверять этим пророчествам Христа. Я хочу, чтобы вы убедились тоже. И я хочу, чтобы мы с вами увидели, как близко это время, когда эти пророчества исполнятся перед нашими глазами. И эта природа божественного откровения Слова Божия, она не имеет лишь только отношения к прошлому или лишь только к настоящему, а она имеет отношение к будущему. Таким образом, она становится надвременной. Нет ни начала, ни конца. То, что мы с вами будем изучать о тех лжепророках. Вы помните, как Христос сказал, будут лжепророки. Помните, Он говорил о том, что будут голод, о том, что будут моры, болезни будут. Он говорил о том, как придут землетрясения страшные на эту землю. Что это за пророчество? Когда они исполнились ли они? Может быть, они уже исполнились, а Христос не пришел. Где нам найти утверждение того, что здесь сказано? Я знаю о том, что каждый день, открывая текст за текстом, одно из пророчеств за другим, мы с вами убедимся в том, что Христос открыл перед нами удивительную картину будущего,
который имеет отношение к каждому из нас с вами лично. И поэтому эта книга имеет для меня такую колоссальную ценность. Я всегда вспоминаю историю своего отца, которую, может быть, кто-то читал и в книгах, как он ценил, находясь в тюремном заключении, каждую страничку, которая попадала к нему в руки, как он выучивал наизусть эти страницы Священного Писания. Я вспоминаю, как я посетил женщину пожилую, которая пригласила меня к себе домой и сказала: «Я должна показать тебе что-то самое ценное, что есть в моей жизни». Я пришел к ней домой и думаю, сейчас она, наверное, какой-то мне ларец покажет там, наверное, с золотыми украшениями. Она открывает эту полочку, и там стопки и стопки тетрадок. И что бы вы думали в этих тетрадках было? От руки Библия вся переписана. Она говорит: у меня не было Библии, я не могла позволить себе купить Библию в то время. У меня коммунисты-атеисты отобрали последнее, что было. Она говорит: я занимала, просила у своей знакомой Библию, брала ее в руки, и текст за текстом, строчка за строчкой я переписывала всю Библию. Посмотри, она говорит: Петр, вся Библия от Бытия до Откровения. Я вижу эти вот сотни детских тетрадок, школьных, которые ровненьким почерком каждое слово было переписано. Я увидел, вот где великая сила библейская, вот где Слово Божие. Я помню, как отец мой пришел однажды домой и говорит: я смог добиться разрешения от властей в Москве. Они нам разрешили Библии напечатать. 5000 Библий разрешили напечатать. Я не мог своим ушам поверить. Я думал: да как же это возможно, да как же это реально, что же мы будем делать с этими 5000 Библиями, да какие же они будут? Я был еще подростком в то время и помню, когда этот день на самом деле произошел и подъехал. В то время не было у нас, конечно, ни церковных офисов, ни складов никаких церковных. У нас был сарай во дворе. И я помню, как поздно вечером подъезжает к нашим воротам огромный грузовик. И этот грузовик мы открываем, и я вижу эти пачки, пачки. И мы с трепетом открываем эти пачки и видим в каждой из них по 6 экземпляров Библии. Я не мог поверить своим глазам, когда я держал в руках эти Библии и думал: да это же просто чудо! 5000 у нас будет Библий здесь лежать возле нашего дома. Какое это благословение! Я помню, как с трепетом мы заносили домой каждую из этих пачек, потому что я знал, это сила Божия, это откровение Божие, это слава Божия, это то, что Господь совершил, доказав: атеизм рухнет, гуманизм светский рухнет, люди, живущие без Бога, теряют всякий смысл и надежду, однако Его Слово будет проповедано, Его Слово доказало свою силу, Его Слово доказало свою надвременность. Нет прошлого, нет настоящего и нет будущего. Это Слово всегда было, всегда есть и всегда будет, потому что это Слово Бога самого, открывшего нам себя в этой книге. Поэтому, открывая эту книгу каждый день и читая о том, что Господь показал мне в моем странствовании в будущее, я увидел для себя: мне нужен этот Бог, открывший себя в этой книге. Мне нужно понимание и знание этого откровения. И поэтому каждый вечер то, что я вам рассказал сегодня об этих событиях, об этих Библиях, это только начало. Вторая серия будет завтра. О том, что же на самом деле произошло с этими Библиями и многими другими Библиями. И как они меняли жизни людей, и как они меняли мою жизнь и учили меня доверять этому слову. Это все будет завтра, и в среду, и в четверг, и в пятницу, в следующую. Поэтому я хочу, чтобы вы стали сегодня на этот путь изучения Слова Божия. Не пропустите этой возможности. Не упустите. Эта книга может сделать вас другим человеком, новым человеком, сильным человеком, улыбающимся человеком, человеком, имеющий смысл в каждом дне вашего существования. Сегодня, когда Елена будет петь в завершении нашей первой темы, я бы хотел, чтобы каждый из вас спросил себя в глубине души: есть ли у меня сегодня вера в то, что это слово имеет отношение к моей личной жизни. Пожалуйста, Лен. Когда Христос сидел на горе Елеонской, приступили к Нему ученики и спросили Его: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» И я сегодня спрашиваю себя именно этот же самый вопрос. Как мне знать, когда это будет? Когда будет кончина этого века? Что это будет за кончина? Каков будет конец истории этого мира? Как нам знать? И Христос говорит: берегитесь, чтобы кто не обманул вас. Чтобы кто-то не обманул вас в этой жизни, я хочу, чтобы вы стали участником нашего семинара, который поможет нам увидеть пророчества, открывающие перед нашими глазами самое удивительное откровение, откровение самого Иисуса Христа о Его скором втором пришествии. Но мне бы хотелось, чтобы Его Дух нас здесь благословил. Благословил через молитву. Давайте склоним головы и помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл перед нами эту книгу. Удивительное откровение Твоей воли. Твоей воли о нас лично, Твоей воли об истории этого мира, Твоей воли о событиях будущего этого мира. Господи, мы хотим понять все это, чтобы это понимание изменило нашу жизнь, наполнило ее счастьем, наполнила смыслом, наполнила ее уверенностью в том, что будущее наше в твоих руках. Благослови здесь присутствующих. Благослови тех, кто смотрит где-то в других местах, у себя дома, смотрит в церквах. Пусть твое благословение будет и с ними, чтобы мы завтра продолжили этот путь. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие друзья, наша первая программа телепередачи «Предсказания библейских пророков» подошла к концу. И мне осталось всего лишь попрощаться с вами. Но прежде всего, я хотел бы, чтобы вы посмотрели на это яблоко. Красивое. Я могу сказать, какие цвета даже преобладают. Я могу даже сказать, что это яблоко не сегодня сорвано. Я могу, наверное, даже сказать, что оно куплено было или перепродано. Можно даже узнать, за сколько. В конечном итоге я могу стать яблочным специалистом. Но укрепит она меня только тогда, когда я ее съем. На страницах Священного Писания Бог обращается к нам и говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Еще 9 вечеров у нас есть, когда мы будем вкушать со страниц Священного Писания. И Его благость наполнит наши сердца. Мы ждем вас завтра. Божьих вам благословений. До завтра. Thank you.